Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Друзья, здравствуйте. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А эту часть «Светлого вечера» вместе с нами проведет замечательный артист, заслуженный артист России Борис Галкин. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Наше досье.
Борис Галкин родился в 1947 году в Ленинграде, окончил театральное училище имени Щукина и режиссерское отделение высших театральных курсов при ГИТИСе, работал актером и режиссером в театрах Москвы и Новгорода, несколько лет был президентом гильдии актеров кино России, сыграл более 60 ролей в кино, заслуженный артист России, женат.
Поговорим сегодня и о кино, поговорим о ваших ролях, но еще проанонсируем, будут песни, не одна, несколько. Борис Сергеевич будет петь и под инструменты, акапельно, в записи.
Ты сейчас все расскажешь?
И будет неинтересно, а наоборот, для затравки. Ну, начнем, наверное, все-таки с ролей. Вы знаете, для большинства вот зрителей вы человек, который в своих актерских работах вот являет образ настоящего мужчины. У вас очень много солдатских ролей, ролей, где вы сыграли, ну, так, человека с сильной волей. Причем очень убедительно. И, наверное, не случайно. А вот вы по жизни можете себя назвать тоже сильным человеком?
Стремлюсь быть таковым.
Да. Интересно, а это как-то изначально все было связано с тем, что вам предлагали, как вы выбирали роли?
Ну, скорее всего, артисты – народ подневольный, поэтому было предложено на пробах. Я был убедительный, и меня утвердили там, еще до картины, о которой вы вспоминаете, был такой телевизионный фильм «Свиаборг», где я играл поручика Емельянова. Это время революционных переворотов в России. И тогда на эту роль пробовалось немало артистов, но, однако, мне удалось быть интереснее своих соперников.
Еще интересно, вы прямой потомок Михаила Ильиновича Кутузова?
Не прямой, по линии сестры Михаила Илларионовича Анны. Вот эта ветвь.
Ну, все равно. Да, а как-то в семье рот. Это культивировалось?
Нет.
У нас же вы в конце 40-х годов родились, и да. Это же время, когда у нас начали вспоминать о каких-то корнях, о патриотизме, о великих полководцах.
Ну, в детстве, я помню, дед об этом говорил очень осторожно, мне даже не в детстве, а в подростковом возрасте я первый раз это услышал. Потом мама еще рассказывала что-то такое очень неясное, невнятное. Так что, когда я повзрослел, то в архивах города Ленинграда тогда мне их просто благосклонно открыли, я смотрел перепись населения 1913 года, и там вот эту вот линию я проследил в архивах.
Ну да, до революции ведь, на самом деле, особенно в Петербурге, это все очень хорошо.
Род Голенищевых-Кутузовых был просто невероятно многочисленный.
Да.
Там почти том целый, вот одни Голенищевы-Кутузовы.
Да, это правда, и там поместье, имение по всей стране. Давайте тогда, может быть, с самого начала начнем. Вы решили, для вас выбор профессии, вот эта актерская стезя, она была изначально понятна? Или все-таки в детстве, ну, там, середина 50-х годов? Там волна, опять-таки, вот этого патриотизма. Мальчишки мечтают стать летчиками. Там еще через несколько лет будут мечтать стать космонавтами.
Я увлекался стихами и читал много, и легко и быстро учил наизусть стихи. Так что еще в школе, я помню, там в 8 классе я стихами Роберта Рождественского давал наставление выпускникам 11 класса. Такая фотография там была. Вот. После такого увлечения появилась уже практическая работа в студии чтеца моего незабвенного, дорогого, любимого педагога Титова Константина Григорьевича, которому сейчас, дай бог ему здоровья, под 100 лет.
О-о-о.
Да. И он учился на одном курсе с Евгением Рубеновичем Симоновым, с Юрием Васильевичем Катин-Ярцевым. Это плеяда, конечно, вот самых замечательных людей, знающих, мудрых, воспитанных. И он привил мне любовь к живому слову. в студии чтеца у нас был Пушкин, Есенин, поэты, павшие во время войны, современные поэты.
Это в Ленинграде, да?
Нет, это уже было в Риге.
В Риге.
Это было в Риге, когда мне было 6 лет, семья переехала в Ригу.
Угу. Так. Но при этом поступать вы отправились в Москву.
В Москву, да. Ну, поскольку Юрий Васильевич, Катин Ярцев, это ближайший друг Титова, Титов созванивался с ним, и он, и, в общем, Константин Григорьевич сказал, поедешь в Щукинское училище. Ну, вот я поехал и поступил.
Сразу, с первого раза?
С первого раза.
Никогда после этого не жалели, что именно вот актерская стезя?
Были моменты поворотные, когда мне хотелось от этого отказаться. Я даже подумывал уходить в дальнее плавание, работая уже в театре на Таганке. Поначалу я поступил в театр сатиры, тоже по приглашению. Это еще было на четвертом курсе. Там был такой спектакль «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Я играл там Керубина. Замечательные актеры там работали. И Валентин Гафт премьерный спектакль играл, и Татьяна Ивановна Пельцер. Ну, естественно, Андрей Миронов. Вот, но, однако, из театра сатиры я ушел через 2 года. 2 года проработал в театре на Таганке, и вот через эти 2 года на меня навалила какая-то такая туча сомнений. Думаю, туда ли я вообще грибу? И подумал бросить театральное дело. Я не уехал на Дальний Восток. Я решил как-то больше постичь науки и заняться самовоспитанием, самообучением, но попытался поступить в юридический институт, скрыв то, что я работаю в театре на Таганке.
Удалось?
Написал сочинение, удалось, но...
А зачем скрывать?
Но не хотелось говорить, что я артист. Хотелось говорить, ну, я не хотел открывать своих карт. А декан факультета читал мое сочинение на свободную тему по Льву Николаевичу Толстому. Она вызвала меня лично. И она говорит, ну, молодой человек, теперь рассказывайте, откуда вы. В общем, она меня раскусила. Я был вынужден сказать, что я из театра на Таганке. Она говорит, понятно.
А Таганка в то время гремела?
Ну, конечно, да. И она сказала, что молодой человек, поверьте, туда, куда вы сейчас идете, это рутина. Вы вольнодумец, вам нужно работать в театре.
Вы не сможете.
Вы не сможете.
И вы послушались, и не пошли. И
я не пошел.
Не жалеете? Значит,
нет, я ни о чем не жалею. На самом деле, наверное, так и должно было быть. Но сомнения были, вы задали вопрос. Вот это я вспоминаю об этом.
А мне интересно, это конец 60-х годов. Вы в театр на Таганке когда пришли?
Сейчас 69, 71.
71. Ну, мы все время, и очень часто, по крайней мере, слышим про Таганку, как оплот вольнодумия, как такое яркое пятно в жизни Москвы брежневского периода. С одной стороны, это так, с другой стороны, этих пятен, ну, наверное, было, в общем, довольно много. Расскажите про театр 60-х, 70-х годов. Вот какое место он действительно занимал в жизни горожан? Чем он был для москвичей того периода?
Ну, на самом деле, в театр приходили за чем-то очень важным в человеческой жизни, за откровениями, за правдой, за истиной. Что греха таить, многие театры, они просто были на службе у существующего коммунистического режима, у партии, и трудно было режиссерам, которые были беспартийные в наши времена. Я не могу сказать, что это какая-то такая давлеющая, тяжелая идеология, которая забивала наши мозги, но тяжесть эта в идеологическом смысле слова была ощутимой. И Таганка в этом отношении, она была независима, свободна. Площадной театр. Я говорю от имени... Таганка говорила так. Я говорю от имени народа, потому что вот мы во многом обмануты, мы во многом ханжи стали, мы во многом лицемеры. И вот против всего этого типа поведения граждан Таганка восставала.
Но это была, несомненно, заслуга Юрия Петровича Любимова.
Ну, в первую очередь, естественно, конечно.
Ну, а в целом, вот сам театр, потому что мы, когда общаемся с театральными режиссерами, с людьми, которые посвятили долгие, действительно, десятилетия своей жизни театру, становится понятно, что все-таки в советское время театр был каким-то таким, ну, действительно отдушиной своего рода, потому что все мы знаем московские, ленинградские театры, но была какая-то театральная жизнь на периферии, о которой мы знаем гораздо меньше, но она была, сейчас ее практически уже нету. Поэтому вот почему, вот как вы считаете, с театром что-то произошло, он сейчас какой-то другой, он другое место занимает в жизни человека, что-то с людьми произошло, как-то мы изменились?
Ну, изменился, конечно, изменились ориентиры, интересы людей, во многом мы стали в жизни коммерсантами.
Поясните, пожалуйста.
Ну, более коммерчески ориентированные люди. То есть для нас, для большинства граждан нашей страны, идеология потребления и личного благополучия стала превыше истины, превыше правды, превыше откровений. Зачем раздражать свое сознание, свое сердце? Зачем волноваться? Зачем сострадать? Лучше вкусно есть, мягко спать, слушать приятную музыку, хохотать в связи с шутками наших везде шутящих сатириков. Вот как-то так в этой атмосфере привычно и интереснее.
Ну, насчет интереснее я бы поспорила.
Ну, наверное, да, но это с нашей точки зрения неинтересно. А тот мещанин, который приходит за этим, за этими сладостями, ему-то они интересны как раз. Вот. Из нашей жизни ушел такой жанр, как трагедия, хотя, если вспомнить как раз вот времена театра на Таганке, «Современника», даже вспомнить «Царствие небесное» Юрия Александровича Завадского, «Преступление и наказание», какой мощный был спектакль, вообще взрывной, потрясающий. Вот это сострадание, сопереживание, чувство боли за ближнего, что происходит вокруг тебя, внимание, круг внимания, малый круг, средний круг, большой круг. Вот в наше время все-таки вот действительно было все очень важно и интересно. Чаще приходили друг другу на помощь, беспокоило и волновало вообще все, что происходит в стране. И вот в этом единстве духовно, может быть, вопреки каким-то идеологическим устоям жили граждане. И за этим приходили в театры. И об этом пел и Володя Высоцкий, и Булат Акуджава, и писала стихи Белла Ахмадуллина, писал стихи Евгений Евтушенко. Это была атмосфера вот наших культурных взрывов и откровений, которые были очень важны нашей духовной жизни. Сегодня это немножко ушло на второй план.
Может быть, не ушло на второй план, может быть, просто пришли другие люди, другие ребята, которых интересуют, ну, наверное, те же вещи, но в другом ракурсе, под другим углом они на это смотрят.
Не знаю, то, что про ребят я вижу, допустим, на каналах нашего телевидения, то это, на мой взгляд, это просто времяпрепровождение. Вот занять себя в какой-то степени, ну, такими будоражащими волнами, чтобы что-то такое в тебе там чувствовалось, пылко взрывалось, что-то такое тебя заводило, что-то тебя хохотало. Вот какие-то такие простейшие вещи.
Занять себя чем-то, чтобы получить какую-то зарплату, потом как-то провести время. Ну, вектора вот нет, да? Я правильно поняла вашу мысль?
Ну, я согласен, да. Да.
Мне кажется, что это в 60-е, 70-е годы старшее поколение также смотрело на молодежь.
Ну, наверное, это все повторяется, действительно, но всему есть своя мера, свой, как сказать, степень этого нравственного падения. Так вот, сегодня, на мой взгляд, во многих областях нашей жизни, нашей культуры это зашкаливает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Борис Галкин, советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, композитор, заслуженный артист России, у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». кино как пришло в вашу жизнь?
Я был студентом в театральном училище имени Щукина, и первая картина, в которой я снялся, она называлась «Солдатами не рождаются», режиссер Александр Столпер. Там я сыграл эпизод лейтенанта Емельянова. Вот, а потом была картина, которую
возмездие.
Я уже упоминал. А?
«Возмездие» потом, нет?
Ну, а «Возмездие» это и есть. Угу. Это в кинопрокате это так назывался, роман назывался «Солдатами не рождаются».
Да, да, да.
А потом была картина, которую я уже упомянул, «Свяворг», там главная роль.
А кино... Ой, прости. А мне запомнилась картина 22 июня ровно в 4 часа. Ну, правда, вы там как режиссер.
Да, во всяком случае, этот фильм мне очень дорог. Это последняя работа сценариста, драматурга Трунина Вадима Васильевича по заказу Госкино, последний заказ Госкино. И снята была эта картина на киностудии «Ленфильм». Тогда Галутва был директором студии. И вот это был последний заказ Госкино. Мне этот материал очень дорог, и когда я прочитал сценарий литературный, я сказал, я говорю, Вадим Васильевич, никому не отдам. Это судьба моих родителей, это вот их молодость. Это 4 дня, буквально 4 дня перед войной. Это то время, когда были молоды мои мама и папа. Поэтому мне это время очень дорого. Ну и потом я Ленинград, ныне Санкт-Петербург, я люблю самозабвенно. Это с Ленинградом связаны детские воспоминания. Они самые крепкие, самые цепкие. Это все связано с воспоминанием о дедушке моем любимом, который мне открывал Санкт-Петербург, потому что только благодаря ему я и побывал в Александро-Невской лавре. Ну, иными словами, все, что связано лучшего с этим замечательным городом, мне открыл мой дедушка.
Я не знаю, мне, например, интересно вообще, почему военная тематика, она же через всю вашу жизнь проходит, действительно, от первой роли до вот этого спектакля «Веселый солдат» и картины, да, вот, которые вы как режиссер снимали, так или иначе, все связаны с этой тематикой.
Ну, не все.
Но «Смерти нет», она вроде не про...
«Смерти нет» — это документальный фильм, да. Связано это с войной и нашего времени, с войной нашего времени. И в первую очередь с криминалом внутри войны, террористических войн, с серьезным криминалом. Картину не пустили, не взяли, хотя она сделана. Но этот проект остановился, там у меня много материала осталось еще по этому поводу. Что же касается темы Великой Отечественной войны, мы послевоенное поколение, и эта тема нам очень близка, и в памяти однополчане моего отца, и самыми главными праздниками в доме, как вот по детству я вспоминаю, это был 9 мая и 23 февраля, и тогда приезжали друзья отца, но ни мать, ни отец о войне ничего не рассказывали толком. Однажды мама мне сказала такую хлесткую фразу, что такое война. «Понял, сынок?» Я говорю, «Понял, мам». «И к отцу не приставай, не задавай эти вопросы». Вот та правда о войне, горькая правда, которую вы вспомнили, вот Виктор Петрович Астафьев, вот он как раз ее поднял со дна забвения, вот эту окопную правду простого человека, простого солдата.
Ну, он, пожалуй, одним из первых был, кто ее поднимал открыто.
Да.
Я знаю, что за это его некоторые ветераны не очень любили.
Да, да. Да, более того, там просто он находился под серьезным прессингом, и писали ему совершенно беспощадные какие-то письма, угрожающие, там, уничижающие, там, ругались на него.
А почему? Ну, понятно, что есть фасад, да, но и понятно, что за этим фасадом не может быть ничего радужного, потому что война, да, дело жестокое, дело грязное и кровавое.
Вот, вы знаете, замечательный, простите, перебиваю, замечательный писатель Миронов, это близкий товарищ Виктор Петрович, вот он замечательно написал. «Горькое лекарство правды приготовили вы для больного народа и умалишенной власти. Выпьем ли мы его, привыкшие к сивушной слащавости лжи?» Вот так беспощадно, говорит писатель о нашем времени, наверное, он имеет на это право, потому что это коснулось его. Говорить правду вообще трудно, тяжело в любые времена. Но к этому надо стремиться, потому что без этого нет человека и нет будущего у общества. Ослабла душа человека, стала подчиненной на всякую горькую сладость, падкая. А Виктор Петрович был истинным духовным тружеником. Знаете, как замечательные строчки: «Душа должна трудиться и день, и ночь». Так вот он не останавливаясь, трудился. Однажды на него сильное впечатление произвело лицемерие нашего великого маршала Георгия Константиновича Жукова в своей книжке, когда Виктор Петрович сказал, что, говорит, большего лицемерия я не встречал в своей жизни, и это его так обожгло его совесть, это так ударило его по сердцу, что он был вынужден писать эту правду, иначе бы он просто умер, иначе бы его вот огромное это сердце, любящее сердце, требующее истины постоянно, оно бы разорвалось, он бы не смог вот жить дальше.
А вы с Астафьевым были знакомы?
Был, да. Мы виделись трижды. Первый раз на премьере спектакля. Это в 70-е годы спектакль «Черемуха» в Ермоловском театре был. А потом я приезжал в Красноярск. Дважды мы виделись. И журналист, который нас почему-то сводил, замечательно говорил, что вы должны знать друг друга. Вот вы должны знать друг друга. И Виктор Петрович, конечно, удивительный собеседник. Если тебе сказать ему нечего, вот как я помню все наши встречи, то ты лучше молчи. Дальше будет говорить Виктор Петрович. А это всегда интересно было.
Но возвращаясь к отношению некоторых фронтовиков к Виктору Петровичу Астафьеву, меня удивляет как раз вот эта разность. Многие люди, которые прошли войну, честно прошли войну, ни при кухне, ни где-то, не любили его. Я вспоминаю своего деда, который тоже вот эту войну видел от и до, и не любил про нее рассказывать. Но почему-то к Астафьеву у него было очень определенное отношение. Более того, дед не дожил до того момента, когда вышла в свет книга Николая Никулина «Мои воспоминания о войне». Наверное, читали, видели, знакомы. Не знаю почему. Может быть, действительно, потому что там показана вся правда, которую эти люди не хотели бы, чтобы она... Ну, чтобы знали обо всей подноготной. Может быть, еще почему-то. Но вот такое отношение я встретил. А некоторые, наоборот, об этом писали. Как Астафьев, как Никулин, как еще некоторые другие люди.
Ну, человек так устроен. Ведь какие-то поступки, которые мы совершаем или попадаем в какие-то серьезные, такие не очень... благопристойные какие-то ситуации, мы впоследствии не хотим об этом вспоминать, нам стыдно. Так вот, помимо того, что это была чудовищная, кровопролитная, невероятно жертвенная война, еще за все это было стыдно невероятно. И те люди, которые со стыдливыми сердцами, они не хотели этого вспоминать, потому что им было стыдно, в каком чудовищном положении они находились. Я очень хорошо понимаю эту позицию, но я считаю, что правду, испепеляющую правду, до донышка поколение должно знать, если оно, конечно, интересуется этой правдой. И Виктор Петрович оставил нам это наследие, это очень важно.
Мы продолжим после небольшого перерыва, а сейчас у нас еще и песенный перерыв, Борис Сергеевич будет петь.
Эта песня посвящена маме и папе. Отец воевал, мама воевала санитаркой на санитарном поезде, отец был связистом, кстати сказать, так же, как и Виктор Петрович Астафьев. И фрагмент этой песни звучит в спектакле «Веселый солдат» по Виктору Петровичу.
Здесь, в окопах войны, редкий голос тишины шепчет о любимой. В поле желтые цветы, есть на свете я и ты. Пули свищут мимо, На войне, как на войне, есть команда к бою. Помни, помни обо мне, береги собою. На окраине села птица гнездышко свела, о любви запела. У пернатых мастериц нет ни гнева, ни границ, до войны нет дела. На войне, как на войне, есть команда к бою. Помни, помни обо мне, береги собою. Здесь в окопах война, и такая весна, небо голубое. Ты себя забереги, ведь не знают враги, что я жив тобою. Думай, думай обо мне, береги собою. На войне, как на войне, есть команда к бою.
Спасибо. Это Борис Галкин у нас в гостях в программе «Светлый вечер», а песня из спектакля «Веселый солдат». Лиза Горская и Алексей Пичугин буквально через минуту снова здесь, в этой студии.
«Светлый вечер» на радио «Вера».